Здравствуйте, друзья. Алексей Осин, микрофона. В последние дни несколько таких свидетельств, знаков, если хотите, маркеров появилось касательно того, что Запад намеревает, ну, может быть, на полшажочка, но все-таки отступить назад, ну, в частности, в очередном пакете санкций предусмотрен отказ от их части, где это касается жизнеобеспечения экономики западных стран и граждан этих государств. Ну вот и сегодня практически по Гоголю. Господа, я пришел к вам, чтобы сообщить известие. К нам едет Герхард Шрёдер. Вот какое это известие? Пренеприятнейшее, приприятнейшее. Спрашиваю я у Марата Баширова, политолога, автора телеграм-канала «Политджойстик». Марат Фатович, здравствуйте.
Здравствуйте.
С вашей точки зрения, вот какое это известие для нас, визит Шрёдера?
Это в первую очередь хорошее известие для покупателей и потребителей газа из Евросоюза, потому что мы видим, что долгое время бюрократы, которые ничего не понимают в газовом рынке Европы, управляли этой темой, загнали себя в угол и теперь вынуждены переходить, знаете, такой формат неофициальных консультаций. Господина Шрёдера прекрасно знают все промышленники Европы. Он был долгое время канцлером правительства ФРГ. И, конечно, прекрасно знают в России, потому что он был членом совета директоров Роснефти. И, соответственно, его прекрасно знает и наш президент Путин. Поэтому, конечно, это никакой не отдых. Это закрытые консультации относительно того, как сейчас в Европе выходить из газового кризиса.
Ну, пока российская сторона говорит о том, что одну турбину отремонтировали, еще не поставили, другая турбина скорости тоже будет на профилактике, 40% пока что прокачивается по Северному потоку 1, возникает обходной путь, Северный поток 2, который всячески забанили в рамках санкций. Велика ли вероятность, что переговоры идут именно вот по этой возможной альтернативе СП-1?
Я думаю, что это одна из тем, которую господин Шрёдер будет обсуждать здесь, в Москве. Мы знаем, что «Северный поток-2» полностью готов к прокачке газа в Европу, но некоторое время назад его часть этой системы была задействована для внутреннего снабжения России. Очевидно, господин Шрёдер будет пытаться понять техническую возможность запуска «Северного потока-2».
У нас, по-моему, какой-то обрыв связи. Сейчас попробуем восстановить он. Но тут важен еще один вопрос. И вот эта мысль пришла мне в голову, как раз когда я телеграм-канал Марата Баширова прочитал. Ведь газ сейчас кровно нужен Европе, а России, может быть, нужно что-то еще. И вот эти все вещи с профилактикой, ну, я не говорю, что она не нужна. То есть это своего рода итальянская забастовка, может быть, допускаю такой момент. То есть мы все делаем по правилам, но вот по этим правилам как раз и возникает ситуация, когда прокачивать невозможно. Марат Баширов снова с нами на связи. Вы здесь, да, слышите меня?
Да, я здесь.
Вот я не знаю, слышали вы или нет то, что я сказал, но вот какова вероятность того, что помимо открытия Северного потока, по-моему, мне кажется, что в нынешних обстоятельствах не столь важное уже для России, могут прозвучать какие-то иные требования экономического, а может быть и политического или международного характера?
Ну, Евросоюз уже признал, что фактически они исчерпали все действенные форматы санкций. Поэтому единственное, что им сейчас остается, конечно, это всех россиян включать постепенно в санкционные списки на 140 миллионов, так что здесь большой такой резерв.
Запишите для меня того, первым.
Для того, чтобы публично оправдывать, что они продолжают давить на Россию. На самом деле, конечно, Европа понимает, что их обманула Америка. Соединенные Штаты стали крупнейшими поставщиками СПГ-газа, в том числе и для европейцев, причем по очень высокой цене. Вот сегодня спотовая цена на европейских биржах на наш газ, да, уже достигла $2000. А СПГ это еще дороже, особенно из Америки, с учетом транспортных коридоров.
На самом деле, вот довелось прочитать, опять-таки не могу, так сказать, оценивать достоверность, вот то ли в «Шпигель», то ли в «Политика», в разных изданиях европейских, говорят о том, что беседа, будет беседа Шрёдера с Путиным, И более того, будет она еще и по Украине. Есть такая вероятность? Или на неофициальном уровне, там где-то он со своими знакомыми посовещается, потом нашим властям передадут?
Это, конечно, будет зависеть от нашего президента. Если президент решит, то, конечно, Шрёдер на эту встречу придет с разнообразными предложениями. В том числе, как мы знаем, что украинская ГТС регулярно отказывает в прокачке газа через один из пунктов ГИС, так называемые. Это информационные системы.
Ну, который учета. Под контролем, да, ДНР и ЛНР, да?
Эта часть труб, да, она проходит через эти территории, но это совершенно не влияет на фиксацию объема газа, который прокачивается через эти территории. Эти республики и так получают газ, поэтому им чужой газ, особенно европейский, не нужен. Это чисто политическая позиция Украины, которая перекрыла часть своей газопроводной системы и не дает ее прокачивать в первую очередь Восточную Европу, из-за чего, кстати сказать, страдают их основные партнеры – поляки. Потому что поляки не получают газ от нас, они получали реверс там, через Германию. Сейчас Германии не хватает газа, они закачивают свои подземные хранилища. И поэтому таким образом украинцы бьют, в общем-то, по своим партнерам.
Но поляки же говорят, что они на 95% заполнили подземные хранилища газа. И вообще, они против каких-либо снижений потребления. Сейчас мы перейдем к этой теме, но тем не менее, раз уж мы заговорили об этом.
Вы знаете, в чем дело? Важны не проценты, а физические объемы. Вы можете на 100% заполнить свои подземные газовые хранилища, но они по объему будут маленькие. Вот в чем дело. Самые крупные газовые хранилища – это Германия и Австрия. То, что касается тех хранилищ, которые ранее эксплуатировал «Газпром».
Нет, я просто думал, что они ориентированы в основном на СПГ, на американский. У них терминал даже стоят по приему, насколько я знаю. Это не так?
Это так, но там объемы прокачки недостаточные для того, чтобы удовлетворить всех потребителей польских и промышленных, и бытовых. Мы с вами видим, что очень многие поляки начинают просто закупать опять уголь со своих шахт. Это, кстати сказать, тоже очень положительный момент для Польши. Они открывают закрытые шахты, открытые угольные разрезы и начинают этим углем пользоваться. Это, правда, отход от той зеленой сделки, за которую Евросоюз, по-моему, лет 5 уже, что называется, стопил на все педали.
Ну да, есть вероятность позеленеть потом в итоге самим. Ну вот смотрите, одна из компаний, которая плотно сотрудничала с «Газпромом», вела разработки вместе с нашей газовой компанией, с нашим газовым гигантом, «Винтершелл» она называется. Ее представители сказали, что имидж «Газпрома» как надежного поставщика разрушен. В этой связи вопрос. Вот то, что происходит с турбинами «Северного потока-1», можно ли это сравнить, я уже об этом говорил, пока связи не было, с так называемой итальянской забастовкой. То есть в теории мы можем найти пути прокачки газа, а вот этого делать не хотим, и ссылаясь, так сказать, на ремонты и прочие мероприятия вполне законные, отказываемся.
Вы знаете, это политические заявления, то, что мы услышали этих западных европейских покупателей газа «Газпрома», потому что любая турбина – это очень сложное техническое изделие. Оно всегда обвязано юридическими ограничениями. Как ремонтировать, как транспортировать, как хранить, как принимать в эксплуатацию. Возможно, те турбины, которые сейчас есть у «Газпрома» на этой станции прокачки около Санкт-Петербурга, они могли бы еще работать, но по юридическим документам они должны быть остановлены, чтобы было признано, что мы не нарушали тех юридических ограничений их эксплуатации. То есть если случается что-то, форс-мажорное, эти турбины останавливаются, мы нарушили сроки ремонта, то нам приходят иски, и мы их неизбежно проиграем. То есть «Газпром» все время должен думать не только о технической составляющей, но и о юридической. Именно поэтому и президент наш говорил, что нам документы не отдают. Те, которые утверждают, что турбины отремонтированы, привезены ровно с теми требованиями, которые записаны у «Сименс». Поэтому, когда мы слышим такие рассуждения, что «Газпром» там что-то делает не так, я им советую, в общем, посмотреть просто юридические документы, а не заниматься вот таким словесной перестрелкой, давайте так это назовем.
Вообще, вот, наблюдая, так сказать, за тем, как устроена жизнь в Западной Европе, в США, ну, ты видишь, там серьезный снегопад, уже все там, все встает, промышленность даже перестает работать, транспорт и так далее. Вот проблема там с ковидом, страны начинают рвать друг у друга маски, перчатки, вакцины там и так далее. То есть пока все хорошо, у них солидарность на высоком уровне. И вот в данном случае сейчас пытаются каким-то образом некий общий газовый фонд, насколько я понимаю, создать, но многие не хотят этого делать. О чем это говорит, с вашей точки зрения?
Это говорит о том, что единый газовый рынок Европы разрушается. Идет процесс, я бы назвал это коконизацией. То есть любое национальное правительство, Венгрия, Германия, оно сейчас действует следующим образом. Пока не прогарантируют нормальные объемы потребления для своих промышленных и бытовых потребителей, они не будут отпускать газ в другие страны. И поэтому они и говорят, что надо создать фонд такой единой, значит, кооперации, то есть чтобы этот газ, который есть в недостаточном количестве, пропорционально распределялся. Но национальное правительство против этого. Мы слышим, какие жесткие заявления есть у господина Орбана, это руководитель Венгрии, о том, что мы венгры, и мы должны в первую очередь заботиться о венграх. Вот это разрушает единство газового рынка и, соответственно, разрушает единство Евросоюза.
Ну вот смотрите, замечательная команда мне подсказывает, что министры энергетики ЕС достигли политического соглашения по сокращению спроса на газ. Так говорится, пишет твиттер чешского председательства в Совете ЕС. Ну то есть сейчас Чехия председательствует, соответственно, вот твиттер, чешский твиттер об этом пишет. Ну и, соответственно, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал заявление «Газпрома» по Северному потоку. Как-нибудь можете вот так с пылу с жару прокомментировать?
Вы знаете, есть такой прекрасный бард Юли Ким, у него есть песня, в которой есть такие строчки. «Шили плотники штаны, вот тебе и брюки. Пели песенку слоны, вот тебе и звуки.
Лили воду в решето, вот тебе и здрасте. Лучше все-таки делать то, что ты делаешь мастер».
Что ты делаешь мастер, слушайте. Вы очень прекрасно помните эту песню.
Конечно.
Это говорит о том, что газовым рынком на политическом уровне управляют дилетанты. Они не слышат тех, кто в этом газовом рынке прекрасно разбирается. Мы говорим о конкретных фактах и о тех условиях, на которых мы согласны поставлять газ. И это все записано в юридических документах «Газпрома» и межгосударственных соглашениях. То, что мы сейчас слышим от министров энергетики, давайте сократим на 15% потребление, таким образом уменьшим дефицит. Сразу возникает вопрос, а цена этого вопроса? И для промышленности, и для человека, который хочет жить в нормальной, теплой, проветриваемой квартире.
Вообще для всего континента, для каждой страны цена вопроса, что вы имеете в виду?
Имеется в виду, что если вы национальное правительство, вы должны отвечать за то, чтобы ваши граждане нормально зарабатывали, нормально жили, чтобы они не переплачивали. Если есть такая возможность. И когда вы из политических соображений заставляете своих граждан страдать, вот как раз мы и вспоминаем эту песенку Кима.
Ну, так они этим занимаются последние несколько месяцев. Уже ведь граждане, ну, не страдают, может быть, но не испытывают неудобства. Кто им мешает продолжить?
Вы знаете, они страдают, потому что мы знаем, что в той же Испании за месяц умерло более 500 человек от жары, только потому что у них не было нормально работающих кондиционеров.
Ну и вопрос, да, что будет делать национальное правительство, которое против этого сокращения, но министры энергетики с этим согласились. Спасибо вам. Мы беседовали с Маратом Башировым, политологом, автором телеграм-канала «Политджойстик».
Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутюб и подписываемся на канал «Радио Спутник».
Продолжаем, может, политические уже аспекты, а не транспортные и, соответственно, экономические. У нас будет сейчас еще один эксперт. Но вот только что получили мы информацию о том, что согласились министры энергетики стран ЕС сократить потребление газа или спрос сократить на этот самый газ с тем, чтобы компенсировать недостачу в 45 миллиардов кубов, который как раз вот из-за, собственно, российской доли и наблюдается. Вообще всего Россия поставляет чуть больше 100, 110 там, по-моему. У нас на прямой линии Алексей Гривач, заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности. Алексей Игоревич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, два, с моей точки зрения, но если не взаимоисключающих, то так трущихся друг от друга сообщений. Вот министры энергетики стран ЕС достигли политического соглашения по сокращению спроса на газ, сообщили в твиттере чешского председательства в Совете ЕС. С другой стороны, в Москву приехал в отпуск якобы Герхард Шрёдер. Ну, понятно, что бывший канцлер Германии, очень высокопоставленный человек, плюс тому он занимал пост в Совете директоров Роснефти. Ну и многие полагают, что он будет вести какие-то переговоры по газу. Расскажите, как можно это корреспондировать, эти две новости?
Нет, ну они, конечно, напрямую не связаны. Угу. Хотя то, что корреспондент немецкой телекомпании случайно встретил Шрёдера в Москве, вот в такие совпадения не верится.
То есть вы не верите, что он его случайно встретил, или не верите, что Шрёдер случайно приехал?
И то, и другое, конечно. Но случайно встретил — это красиво. Вопрос в том, зачем он случайно встретил? Чтобы осложнить этот переговорный процесс, который, вероятно, будет. Нам действительно не хватает усилий такой вот, может быть, челночной дипломатии для урегулирования кризиса, который формируется и разрастается, и который может принять совершенно неконтролируемую форму с непредсказуемыми последствиями. Но это утечка, чтобы наоборот помочь, или наоборот, чтобы сорвать процесс, или его осложнить. Вот это интересно. Что касается заседания представителей Министерства энергетики и ЕС по поводу предложения, то политическое решение, это означает, что они в принципе за, но еще следует уточнить детали, потому что в деталях-то как раз большое количество стран против. И они об этом заявили, что вот в том виде communication, да, регулирования, точнее, предложение регулирования, которое выкатила Еврокомиссия на прошлой неделе, большинство стран не устраивает, потому что они усматривают в этом вмешательство в их полномочия в сфере энергетической политики, определение источников поступления энергии, удовлетворение энергетических нужд, энергетической безопасности и так далее. Все это находится в компетенции национальных правительств. Каждое там определяет. Там есть большой ассорти возможностей у этих стран, потому что у каждой своя энергетическая, ну не то чтобы политика, но свой энергетический коктейль в каждой стране. И в зависимости от него у стран, естественно, разные возможности. Еврокомиссия хочет вторым пунктом еще и подравнять, заставить их делиться, что называется. Как предлагал Шарика, взять и поделить. И это, конечно, многим не нравится, потому что им будет очень сложно объяснить своим избирателям, почему нужно остановить предприятие в Испании, например, для того, чтобы
заработало в Германии.
Предприятие во Франции. И
Нет, а вот смотрите, извините, что вас прерываю. Ведь среди тех стран, которые, ну, европейских стран, есть те, которые согласились платить в рублях и получают газ. То есть вроде бы с точки зрения европейского политикума они об этом говорят скользь. Они унизились. То есть они пошли на сделку с жутким, страшным агрессором. А есть те, кто сохранил гордую мину, да, и сказал, нет, мы вот так, Болгария, например, да, там вот это та же страна. Они сказали, мы не будем. И что ж, получается, сейчас тот, кто унизился, должен свой газ отдавать тому, кто такой гордый и замечательный? Могли бы заплатить в рублях, получить свой газ, и не надо было ничего сокращать.
Ну, и именно так. И Болгария получает сейчас российский газ через Грецию, которая находится дальше, по трубе. Газ идет вроде транзитом через
Болгарию. Турции, да.
Грецию. Да. Грецию. Ага. Греки платят за газ в рублях в рамках своих контрактов. Болгария побежала впереди паровоза ему навстречу, отказавшись переходить на схему в оплате, предложенную, да, в указе президента, установленную указом президента России. И в итоге она покупает этот газ уже дороже у Греции. Но как, если возникает дефицит, то у Греции возникает вопрос, обеспечить своих потребителей или помочь коллегам из Болгарии. И эта дилемма, чем сильнее будет дефицит, тем больше она будет разрастаться. И вот Еврокомиссия хочет обязать условную Грецию помочь условной Болгарии. А Греция хочет делать это, когда это она может, а не по указке из Брюсселя и к своей выгоде, а не потому, что так решили
в Еврокомиссии.
Инженеры человеческих душ в Еврокомиссии.
Вот смотрите, еще один момент. Есть разные предприятия. Предположим, людей обеспечили, здесь вот 15-процентное это урезание не действует. Есть разные предприятия. Одно предприятие, там, не знаю, продает молоко, а другое предприятие, у него безостановочный цикл, какое-нибудь металлургическое производство. Останавливать нельзя. Выходит, молоко должно продаваться, потерпеть убытки на 30%. Я условно говорю, вы понимаете, о чем, да? Как это технически можно сделать? У каждого свои интересы.
Так, но в целом их предложение, вот то, которое они говорили, что каждая страна, член ЕС, должна представить до конца сентября план, как они будут сокращать потребление газа на эти самые 15%, и потом каждые два месяца отчитываться в госплане в центре Брюсселя, да, в европейском квартале. Вот примерно такой.
И еще
то
два...
Страна сама решает, как она эти 15% обеспечивает, кому она будет
отдавать
график и так далее. И кому минус 50, кого полностью закроют, а кому там на 80% обеспечивать или на 120%. Но речь-то идет о том, что каждая страна и так это делает. У каждой страны есть свой там чрезвычайный план энергоснабжения. На случай, допустим, аварии. Такие планы есть и в России, если, допустим, холода, есть так называемый график номер один, который предписывает, какие предприятия должны иметь резервные виды топлива для того, чтобы в случае чего газ должен пойдет в защищенные какие-то защищенным потребителям, так называемым, которым нельзя перекрывать газ, чтобы люди не замерзли просто и не погибли. Или там какие-то социальные учреждения, чтобы получать.
Ну, понятно, больницы, школы там и так далее, да.
Вопрос ведь как раз в том, кто будет решать, на каких условиях. И это попытка хотя бы с их стороны, вот это неприятие, это несколько обуздать прыть брюссельских товарищей, сказать, что вы сначала с нами посоветуетесь, а там уж мы будем решать. Более того, по нашим оценкам с начала года в результате очень высоких цен на энергоресурсы, в том числе на газ, они выросли в разы по сравнению с прошлым годом, а с 2020-м так вообще на порядок. Потребление и так существенно снизилось. То есть там достичь какие-то формальные цели большинству будет очень легко. Но, как обычно, дьявол кроется именно в деталях. Речь не сопротивление цифрам, да, снизить потребление. Оно так снижается. И когда цена уходит еще и за 2000 долларов, там сейчас она...
Ну, все экономят,
назад начинают, она была полторы, сейчас по две, то... В принципе, все, кто мог, они уже и так сократили, перешли на альтернативные виды топлива. Поэтому в этом смысле это популизм определенный, что Еврокомиссия радеет, и хотя она является одним из источников возникшего энергетического кризиса, и когда ты воюешь, когда пчелы воюют с медом, да, то это получается плохо. скорее всего, улей погибнет. Но они должны показывать, что они борются.
Солидарны, да, энергетическая
солидарность. Они заботятся, они вот заблаговременно предупреждают потребителей, что вот эти компании широкие, там, три свитера, выключить отопление, выключить кондиционер в жару. Но это все, естественно, такой сомнительный способ.
Ну, понятно. Извините, у меня короткий вопрос, и прошу короткого ответа, у нас совсем времени мало осталось. Вот Греция предлагает создать общеевропейский механизм вот этого сокращения в обмен на компенсации. Кто кому будет компенсировать?
Да, ну вот, ну, видите, хотят поторговаться.
Ну кто, это страны будут друг друга компенсировать или ЕС будет компенсировать кому-то?
Ну, сложно сказать, но те, кто лучше готов, хотят продать свои возможности подороже, а не просто так, из солидарности. То есть уже солидарность за деньги.
Да, спасибо большое. Алексей Гривач, заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности, был в эфире «Радио Спутник».